Добрый день! Сегодня мы в гостях в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе у настоятеля этого храма, протоиерея Валентина Асмуса. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Все хорошо знают, что сейчас будет происходить Всемирный Всеправославный Собор. Очень много вопросов и споров вокруг этого. Что это? Зачем это? Выступают просто прихожане храмов, христиане, православные, выступают богословы, философы даже, да, и немножко спорят вокруг этого. Мы решили обратиться к отцу Валентину с просьбой разъяснить нам некоторые вопросы, связанные с предстоящим собором и который наступает. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот вы давали разного рода интервью по поводу взаимоотношений современных православных церквей и православных церквей с католиками. Мир наш находится в очень сложном положении. Мы знаем, что в Европе, а вообще на Западе происходит, как говорят, кризис христианской цивилизации, культуры и так далее, наступление ислама и так далее. Как православная церковь думает вот, решать эти проблемы, участвовать в них? Или мы должны обособиться и сами по себе решать свои проблемы?
Конечно же, такие проблемы невозможно решать в одиночку. И даже если все православные договорятся, как они будут вместе встречать эти проблемы, все равно каждая православная церковь имеет свою специфику. Некоторые православные церкви существуют в основном в странах с преобладающим православным населением. Другие православные церкви, наоборот, представляют меньшинство православное в той стране, где они находятся, например. Антиохийский патриархат, Иерусалимский патриархат. Вот. И, конечно, у каждой православной церкви есть уже какая-то традиция взаимоотношений с иными вероисповеданиями, с христианами других конфессий. И немыслимо, я думаю, ни для какой церкви в отдельности, а тем более немыслимо для всех православных церквей вместе отгородиться какой-то китайской стеной от всего остального мира. Мы живем так или иначе в плюралистическом обществе. Мы живем вот здесь, в России, в Москве, в стране, где большинство жителей традиционно принадлежит к православию. Но мы не можем сказать, что большинство наших сограждан православные. Потому что одно дело помнить, что ты православный по происхождению, а другое дело активно участвовать в церковной жизни, еженедельно посещать богослужения и так далее. То есть мы должны прежде всего решать вот вопрос взаимоотношений с этим расцерковленным миром, в котором живет так много наших соотечественников.
Вы сказали одну удивительную фразу о том, что до разделения церквей в 1054 году весь мир фактически был православным. Да? То есть, может быть, не совсем точно я ее воспроизвожу, но понятно, что Византийская империя и вообще вся эта история была таковой.
Это не совсем так, потому что большие разделения, трагические разделения произошли в христианской церкви уже в V столетии. Сначала это было отделение от церкви несториан, а затем еще гораздо более крупное событие – это возникновение так называемого монофизитства, которое в наше время насчитывает десятки миллионов приверженцев, эфиопы, монофизиты, копты монофизиты. Вот наши ближайшие соседи и братья армяне монофизиты. Вот это, так сказать, не заживающая рана на церковном теле. А разделение с христианским Западом уже несколько веков спустя произошло.
Вот когда оно произошло, скажем так, позднее начался протестантский период, вот сейчас все-таки, если мы считаем, что католики идут не тем путем, протестанты тем более, почему бы нам все-таки не решить? А пусть они сами думают о себе, пусть они сами решают свои проблемы.
В современном обществе нельзя обособиться по конфессиональному признаку. И те проблемы, которые переживают люди, это общие проблемы. Есть проблемы, скажем, моральные, которые достаточно одинаково переживают христиане разных конфессий. Например, вот такое зло в современной жизни, как аборты. Конечно, гораздо легче будет бороться с подобными явлениями, если христиане будут сообща вести эту борьбу. Если христиане нашли здесь единство позиции такому вопросу, не относящемуся вообще к вероучению, но относящемуся, конечно, к нравственному учению христианства, то, естественно, им действовать вместе, потому что вместе они большая сила, чем по отдельности.
Тогда получается, что нам нужно стремиться к какому-то объединению, или это слишком резкое заявление?
Это вовсе не означает объединение. Простите за такую аналогию из политического мира.
Да-да-да.
Когда две политические партии объявляют коалицию, это вовсе не значит, что они растворяются одна в другой. Они сохраняются как различные целые. Вот. Но по каким-то вопросам они считают нужным объединиться для того, чтобы вести общую политику.
Правильно я понимаю, что сейчас православие размышляет о том, что, возможно, ему предстоит решить мировые проблемы или решать мировые проблемы самостоятельно? Правильно ли я понимаю, что православные церкви должны между собой хотя бы еще более сплотиться и объединиться для того, чтобы спасать мировую христианскую цивилизацию?
Разумеется, мы должны в первую очередь стремиться к единству с другими православными церквами, потому что что греха таить? Православный мир к недавнему времени, скажем, к XIX веку, а может быть, в еще большей степени, к XX веку, оказался разделенным. В православном мире происходили даже расколы, и сейчас они есть. Была болгарская схизма, которая длилась несколько десятилетий, но была, слава Богу, прекращена в 1945 году. В наше время существует македонский раскол, тоже очень болезненное явление, хотя и не такого масштаба, как болгарская схизма. Даже если не говорить о таких крайностях, как расколы, каждая православная церковь думала, что она может сама в отдельности от всех других решать свои насущные вопросы, и внутренние, и вопросы своих отношений с внешним миром, не православным, не христианским, светским, секулярным. Вот. Но сейчас, слава Богу, православные приходят к убеждению, что лучше решать вместе насущные вопросы и иметь общую позицию по ним.
Вот я хотел бы вернуться опять в отношению с католиками. Есть ли у нас, то есть они есть, я понимаю, но насколько непреодолимы, так сказать, постулаты православия по отношению к католичеству, в смысле, в той ли степени непреодолимы, что объединение невозможно никогда со стороны православия?
Ну, Бог может делать чудеса, но в настоящее время объединение, как, наверное, все понимают, невозможно, потому что очень глубоки расхождения. И нужно говорить именно о догматических расхождениях, потому что там различия обрядов значения не имеют, тем более, что в составе католической церкви есть различные католические восточные церкви самых разных восточных обрядов. Вот. А догматические расхождения серьезны. И здесь, наверное, самое главное, что разделяет православных и католиков, это католическое учение о папской непогрешимости, то есть безошибочности. Это учение было торжественно провозглашено на Первом Ватиканском соборе в 1870 году. Если католики будут пересматривать те свои учения, которые их отделяют от православного мира, тогда, конечно, и отношение православного мира к ним будет меняться в более позитивную сторону.
Правильно я понимаю, что здесь важен шаг даже не столько со стороны православных, а со стороны католиков? Вот если они будут готовы к какому-то встречному шагу, да?
Ну, я не могу сказать, что они совсем уж не готовы ни к каким шагам. Например, можно положительно отметить то, что они в настоящее время допускают чтение символа веры без своей знаменитой вставки филиокве даже в богослужении латинского обряда. А что касается восточных обрядов, то они еще с 15 века частично пользуются традиционным православным символом веры без всяких католических добавок. И то, что католическая церковь пересматривает свое отношение к символу веры, это, конечно, положительно, но этого далеко недостаточно, потому что само по себе учение, которое выражено в этой вставке филиокве, остается в католической церкви в полной силе. Оно не отменяется, несмотря на изменения, допущенные в символе веры.
Скажите, а вот у самих католиков есть непреодолимые преграды для какого-то сближения или движения навстречу с православными? Ведь они со своей стороны тоже предъявляют массу претензий.
Ну, католики в наше время очень разные. У католиков широко распространен экуменизм. Экуменизм предполагает сближение католиков не только с православными, но даже и с весьма крайними протестантами. Так что нельзя сказать, что у католиков нет устремления в сторону православных. Но, конечно, они не могут вот так прямо взять и провозгласить, что нет никаких преград для церковного общения.
Знаете, есть такое понятие «экуменизм», к которому очень многие относятся по-разному. Оно звучит довольно резко на русском языке, хотя происходит от слова «экумена», то есть это «вселенная» фактически. Возможно ли употребление слова «коммунизм» в православии в принципе? Именно в православии. Понятно, что вы сказали, что у католиков это как бы есть такое движение. А у нас? Или это будет сочтено как некое предательство?
Ну, кто-то сочтет, несомненно. Но если говорить так совершенно объективно об экуменизме, то он у нас, в частности, в Русской Православной Церкви мог наблюдаться уже в XIX веке, хотя в XIX веке не прибегали к термину «экуменизм». Были очень серьезные собеседования со старокатолической церковью. Не католической, а старокатолической. Это другое совсем. Были собеседования с англиканской церковью еще тогда, в далеком 19 веке. Это, конечно, были ранние проявления экуменизма. И в наше время православные, в том числе Русская Православная Церковь, ведут богословские диалоги с другими христианами, начиная с католиков. Все зависит от того, какой вид, какую форму это принимает. Что это такое безбрежное братание, предполагающее размывание всяких границ, или же это такое честное, спокойное, неторопливое выяснение позиций, констатирование того, что есть, того, что нас могло бы объединить, и того, что нас реально разделяет с католиками, с протестантами разных деноминаций и так далее.
Вот спорщики, которые даже говорят, что собор, который, всеправославный собор великий, который происходит и будет происходить, что это связано с экуменизмом. Употребляя слово «экуменизм» как нечто обличительное, как нечто то, что, ну, скажем так, невозможно для православных. Справедливо ли это?
Это несправедливо, поскольку собор будет состоять из представителей разных православных церквей. У этих православных церквей, взятых в отдельности, могут быть не совсем совпадающие позиции по вопросу об экуменизме. Но тот документ, который уже подготовлен, который должен быть принят, может быть, после каких-то исправлений собором, он предполагает такие формулировки, которые устраивают всех православных, даже антиэкуменически настроенных. То есть отношение к экуменизму не будет противоречить установкам строгого православия. И в этом смысле никаких опасений быть не должно. Очень важно, что собор заранее при подготовке его принял принцип консенсуса. То есть каждое постановление может быть принято только при всеобщем согласии. Если кто-то один против, или, скажем, одна какая-то делегация по местной церкви против, то постановление не принимается.
Угу. Я хотел вас спросить, будут ли, в принципе, должны рассматриваться календарные вопросы? Ведь в свое время патриарх Тихон, в общем-то, даже на некоторое время, на короткое, ввел новый Ильянский календарь, который не является Григорианским. Григорианский ввел в РСФСР Ульянов Ленин. В результате чего все жители нашей страны, заснув 31 января, проснулись 14 февраля. То есть исчезло сразу 13 дней. Но был вариант введения нового Ильянского календаря, который, еще раз повторю, не является Григорианским, но, тем не менее, очень близок ему, и таким образом могли бы быть совпадения, например, связанные с празднованием Пасхи и так далее, и, конечно же, Рождества Христова. Будут ли рассматриваться вот эти проблемы, потому что все-таки, когда христиане по-разному отмечают праздники в разные даты, это все-таки не очень, наверное, хорошо, да?
Ну, что касается русской церкви, патриарх Тихон еще задолго до того, как другие православные церкви задумали переход на новый календарь, обратился с очень интересным посланием к константинопольскому патриарху. Оно было написано в 1919 году. И поводом для этого обращения было, конечно, то, что в России гражданская власть большевистская приняла новый календарь, что вызывало некоторые несогласованности гражданского календаря и церковного календаря. Например, празднование Нового года, принятое у нас и до революции, теперь уже приходилось на время рождественского поста. И патриарх Тихон попросил Константинопольского патриарха инициировать обсуждение на всеправославном уровне календарного вопроса. Причем заранее он предлагал целых 4 решения этого вопроса. Вариант первый. Все остается по-старому в церковном календаре. Вариант второй. Церковь переходит на новый календарь для неподвижных праздников. А для подвижных праздников, как Пасха и все, что от Пасхи отсчитывается, сохраняется старая юлианская пасхалия. Вариант третий. Православная церковь принимает новый календарь и для неподвижных, и для подвижных праздников. То есть полностью переходит на новый календарь и, соответственно, на новую пасхалию. И, наконец, вариант четвертый. Признается, что каждая поместная православная церковь может придерживаться того календаря, который для нее более удобен, то есть одного из трех прежде названных вариантов. Но при этом православные церкви должны сохранять братское общение. И вот это послание явилось как бы пророческим, потому что в истории осуществились все 4 варианта.
Но вот тогда
из того, что предположил патриарх Тихон. Пасхалия у нас в православном мире в основном старая, юлианская. То есть Пасху почти все православные христиане празднуют вместе. И не только Пасху, а все, что отсчитывается от Пасхи. В том числе все воскресные дни года. Вот когда у нас читается такое-то Евангелие, положенное в воскресенье в такую-то неделю по Пятидесятнице, такое же евангельское чтение читается и в новокалендарных православных храмах.
Все-таки католический папа Иоанн Павел II был для нас сложным, для православных собеседников. Является ли более удобным, что ли, для нас человеком, с которым можно вести диалог, папа Франциск нынешний? Ведь не случайно же патриарх с ним встретился на Кубе.
Несомненно, папа Франциск – это другой человек.
А в чем разница?
Ну, прежде всего, в том, что он живет в Латинской Америке. Точнее, он теперь живет в Риме, но воспитался, вырос, он был долгое время епископом именно в Латинской Америке. А эта территория такая уже с особым церковным сознанием, потому что Латинская Америка – это земля эмигрантов. Там, конечно, преобладают католики, но там очень много протестантов, причем протестантов, обратившихся из католичества в основном. И там немало православных. Они, в общем-то, там сосуществуют спокойно, они научились уважать друг друга. Это бывает иногда труднее в европейских странах с сильной католической традицией. Вот. Иоанн Павел II – человек, несомненно, выдающийся. Вот. Он все-таки был поляком, и в его папском правлении проявлялись некоторые польские черты.
Не любовь все-таки к России, да?
Я ни в коем случае не скажу, что это не любовь к России, но,
осторожно,
скажем, он считал, что католическое дело в России традиционно должно быть в руках поляков.
Угу.
Вот, и он...
Со времен Лжедмитрия.
Он присылал сюда клириков, поляков, которые очень специфически рассматривали свою задачу на территории России, Украины, Белоруссии. Они они рассматривали себя не как клириков, которые должны собрать рассеянное католическое стадо, традиционное, а как активных миссионеров, которые должны обращать в католичество не только атеистов, но и православных.
Почему именно все-таки сегодня этот собор собирается? В наши дни? Не раньше, не позже?
Он действительно готовился с начала 60-х годов 20 века. Сама идея Всеправославного собора появилась отчасти как ответ на реальные события в католической церковной истории, а именно созыв Второго Ватиканского собора. Вот. Но оказалось, что в православном мире не так легко это осуществить. Но очень важно, что, наконец, эта идея, это стремление осуществляется. И очень важно было бы, чтобы это явилось началом целой серии таких соборов, потому что православным есть о чем говорить друг с другом, есть о чем договариваться.
Спасибо, батюшка. Вот замечательно вы сказали. И я думаю, что об истории церковных соборов, вселенских церковных соборов, иных других церковных соборов мы поговорим в следующей передаче, потому что нам важно понять место Великого Всеправославного собора в ряду других соборов христианства. Это очень ценно. Спасибо большое. Напоминаю, что мы находились в гостях и беседовали с протоиереем Валентином Асмусом, настоятелем храма Пресвятой Богородицы в Красном Селе, доктором богословия. Он является также патрологом и византологом. Спасибо вам, батюшка, за обстоятельную беседу.